Вы знаете, прежде всего, что меня совершенно потрясло в реакции людей в социальных СМИ на трагедию в Петербурге, мнение, что она произошла в очень удобный момент для российских властей. Мол, как по заказу, вот широкие антикоррупционные протесты и вот теракт.
Такая реакция, с одной стороны, она может вызывать какое-то удивление. Безусловно, и будут люди, которые будут придерживаться этой точки зрения, но на самом деле у меня лично оно вызывает некоторые чувства от потому что в первую очередь надо понимать, что произошла очень крупная трагедия. Погибло и пострадало больше 60 человек. Не уверен, что эти цифры окончательные, потому что мы не говорим о людях, которые психологически пострадали, которые получили, может, мелкие травмы, контузии, но испытали мощный психологический шок. Поэтому в первую очередь надо проявлять чувство искреннего не только сожаления, но и соболезнования с тем, кто пострадал. Не обязательно только погибших, но всех, кого эта трагедия лично задела, в том числе родственников, знакомых, тех, кто непосредственно пострадал. А развивать спекуляции по поводу, что произойдет, какие контрмеры правительство предпримет и как это может повлиять на деятельность как правозащитных, так и оппозиционных сил, ну, я считаю, что в данный момент это не совсем этично, хотя, безусловно, какая-то логика в этом есть, и эту логику отрицать нельзя, но я, опять же, схожу из позиции того, что по этическим соображениям набирать капитал в момент такой глубочайшей трагедии, я не считаю, что это совершенно правильно.
Но вот эту тему подхватил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, в частности, что чрезвычайные происшествия, в том числе и теракты, не должны становиться поводом для закручивания гаек, а для серьезного анализа ситуации. То есть, вероятно, он тоже как бы озаботился тем, что говорят вокруг.
Ну, я не думаю, что, во-первых, этот теракт будет повод для закручивания гаек, потому что, если тщательно проанализировать российское законодательство, в том числе законы по противодействию терроризму, экстремизму, в контексте тех полномочий, которые даны российским спецслужбам, правоохранительным органам, я уже думаю, дальше закручивать просто уже нельзя. Безусловно, какие-то меры тактического характера могут быть введены. То есть, что показал взрыв в Санкт-Петербурге, то, что те меры, которые, скажем, были введены в московском метрополитене после марта 2010 года, они практически не действовали в Санкт-Петербурге. То есть установили рамки, установили средства объективного контроля, установили резонаторы воздуха, которые могут улавливать элементы взрывчатых веществ, но либо они бездействовали, либо они не были задействованы в полной мере. Большие вопросы, конечно, относятся к системе охраны метрополитена, к персоналу, который участвовал в этом, в том числе и к сотрудникам полиции, которые находились непосредственно на станциях. Будет, конечно, разбирательство и будут какие-то усиления меры безопасности вот, транспортной инфраструктуры, но я не думаю, что будет какое-то такое системное, глобальное закручивание гаек. Что может произойти в таком случае? Введение комендантского часа, отмены митингов и шествий, но, в принципе, такие меры, они не останавливают террористов-одиночек. Надо, опять же, просто внимательно посмотреть на те полномочия, которые уже даны российским силовым структурам, спецслужбам, подразделениям полиции, контрразведки и так далее, чтобы понять, насколько эти полномочия широки. Я даже не сравниваю с теми полномочиями, которые даны их австралийским коллегам. Просто я говорю, уже просто дальше закручивать некуда. Поэтому необходимо предотвращать теракты, но в то же время прежнему усиливать меры противодействия не в контексте запрета каких-то массовых мероприятий, борьбы с инакомыслием, а именно работать очень активно на агентурном направлении, внедряться в террористические сети, ячейки, если усиление охраны критических объектов, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, места массового скопления людей. И, опять же, борьба, грубо говоря, с халявой и с разгильдяйством в рядах тех, кто, в принципе, должен заниматься обеспечением охраны общественного порядка, контролем за важными объектами инфраструктуры, чтобы они очень добросовестно и неформально относились к своим служебным обязанностям.
Ну а что же касается самой трагедии? Поднимается вопрос о Среднеазиатских республиках как полигонах для вербовки экстремистов на постсоветском пространстве. Что может делать Россия по этому поводу и как вы думаете, что она будет делать?
Ну, я думаю, что в этом контексте необходимо, опять же, пересмотреть работу и взаимодействие с местными спецслужбами стран, особенно стран, которые входят в организацию договора коллективной безопасности, что является союзнической военно-политической структурой, возглавляемой Россией. Я думаю, что необходимо будет ужесточить паспортный контроль, принять какие-то меры к ужесточению контроля за потоками трудовых мигрантов, которые едут из Центральной Азии в Россию. И, безусловно, те страны, которые, скажем, входят в Евразийский союз, они пользуются определенными преимуществами, в том числе и в пересечении границы. То есть, опять же, вводить какие-то физические ограничения, как, скажем, которые сейчас существуют между Россией и Украиной, или даже начали вводиться между Россией и Белоруссией, когда Беларусь объявила о релаксации пограничного режима с рядом западных стран. Я думаю, на такие меры российское правительство не пойдет. Но оперативное сопровождение, разработка общин, в том числе общин, которые находятся в России, усиление агентурной работы, я думаю, что в этом направлении работа будет усилена. Но, опять же, я думаю, что вопрос должен ставиться и на более высоком уровне, на межправительственном уровне. Россия должна потребовать усиления борьбы с экстремизмом и терроризмом от правителей среднеазиатских стран, бывших республик СССР, в том числе те, которые особенно сильно зависят от экономической, политической и военной помощи России, в том числе и Кыргызстан, в том числе и Таджикистан. И я думаю, что в этом контексте российское правительство было несколько политкорректно, старалось не давить на эти государства, но как показывают инциденты, как показывают другие моменты, которые не входят, что называется, в медиапространство, но тем не менее происходит, в том числе и вербовка, и направление радикализированных элементов в Сирию и Ирак, организация и проведение пропагандистской экстремистской работы на территории бывших советских республик, нелегальная миграция и создание подпольных ячеек на территории Российской Федерации, в том числе и в Петербурге. То есть я думаю, что необходимо усиление работы по этому направлению. Но в то же время надо дать, опять же, объективную оценку и понять, что Центральноазиатский регион не является единственным источником пополнения рядов экстремистов на Среднем Востоке. Если сравнивать уровень вербовки и количество направленных добровольцев из того же Кыргызстана по сравнению с тем, сколько их приехало в Сирию и в Ирак из российских регионов, какими являются Дагестан и Чечня, то цифры просто разнятся. В контексте Кыргызстана мы будем говорить о нескольких сотен боевиков, порядка от 800 до 1000, скажем, а из того же Дагестана и Чечни количество боевиков измеряется, ну, по крайней мере, пару тысячами, если не больше. То есть поэтому одна из первостепенных задач, которая должна, я думаю, рассматриваться сейчас, нельзя зацикливаться на исключительно Средней Азии. Надо очень плотно по-прежнему работать и по Северному Кавказу, и за Кавказью, и другим регионам. Поэтому, если сейчас будет усилена работа только по кыргызскому направлению, это может осложнить ситуацию, и Россия может пропустить удар, который может быть нанесен выходцам не только из Средней Азии, но и гражданинам Российской Федерации, который может быть выходцем одной из областей или регионов России на кавказском направлении.
Ну что ж, большое спасибо. С нами был глава Департамента социальных наук и изучения проблем безопасности Университета Кёртин в Западной Австралии доктор Алексей Муравьев.
Спасибо большое.